«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Я хотел бы с удовольствием представить вам моего соведущего, Алексея Красильников.
Добрый день.
Друзья, говорим о природе, говорим о наших самых проблемах, о, может быть, каких-то новостях. В общем, все, что угодно, все, что нас с вами беспокоит. И сегодня на протяжении всего часа у нас в студии начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Геннадьевич Бурмистров. Здравствуйте.
Доброе утро.
Всем. Добрый день.
Хорошо или плохо? Вот как у нас сейчас обстоят дела с животными в Москве? Вот почему такой общий вопрос хочется задать.
В Москве?
Да, в Москве. В Москве. Сначала давайте начнем со столицы.
В Москве все отлично, на самом деле, если говорить о дикой фауне Москвы. Причем город-то уникальный, да, у нас огромные природные территории, куча лесопарков, парков. Мало того, что животные, помимо этих территорий, законных для них, да, они еще и как бы забираются на наши с вами территории, то есть дворы, крыши домов. У нас сапсан, допустим, живет на МГУ, на высотке, гнездо. Наблюдается много-много лет, пара, то есть регулярно птенцы, высотка МИДа, то есть они знают, что выбрать, как бы, да? Но это, опять же, говорит о том, что для них город – это такая среда, она воспринимается ими как те же высотки, это скалы, да? То есть им не важно, что это искусственно построенные там. Для них удобно, то есть они сидят высоко, все видят, кормовая база в городе отличная, птиц полно, голуби и все прочее. Просто люди этого не видят очень часто, кто рядом с нами обитает. Те же лисы последнее время, вот сейчас у меня горячая пора по лисам, то есть вот буквально сегодня заявка была, да, там человек пишет, лиса пробежала мимо АЗС, то есть ее это удивляет. Нас это не удивляет, потому что лисы живут в городе много лет, мало того, сейчас у них период, ну, брачный, гон у них идет, они активно перемещаются по городу, снега много, выбирают расчищенные дорожки парков, освещенные дорожки. Животные идут по пути наименьшего сопротивления, они заходят в город. Еда есть, люди у нас такой для них объект интересный, то есть многие животные человека воспринимают с одной стороны как угрозу, то есть с настороженностью, то есть это их воспитывает, да, что не надо подходить, не надо там лишний раз, но с другой стороны кто-то где-то что-то уронил, кто-то что-то где-то покормил, и у них отрабатывается уже этот рефлекс, как в обычной, наверное, да, дрессуре. Можно увидеть еду от них, можно получить что-то поесть. Соответственно, они держатся на расстоянии, но рядом. Ну и люди наши, как всегда, люди русские, накормят и медведей, и лису, и кого хочешь. Причем, с руки,
да?
Причем без проблем с рук кормят. Ну, некоторые, конечно, опасаются, что ну как, это же лиса, она не боится людей, там, а вдруг бешеная. Ну, нас так учили, да, если лиса вышла к вам, не боится никого, она бешеная, категорически. Нет. То есть это городская популяция, которая не знает ни охоты, ни выстрелов, ни ружей, ни капканов. Они выросли здесь, они родились здесь. Вот сейчас они пройдут брачный период, и у нас с вами где-то там к весне мы получим лисят на выходе в детских садах, в школах. Ну, это действительно так, то есть это сезонная история. Им очень нравятся вот эти закрытые территории, где есть какие-то веранды, укрытия, огороженные, охраняемые. Там нет собак, там нет людей. То есть мы пришли, так еще и там охрана периодически подкармливает. Шикарно.
То есть люди знают, что у них живет лиса.
Да.
Работники МИДа, может быть, и не подозревают, что у них сапсан там.
Подкармливают сапсана.
Вот руководитель прекрасно знает, что у них там сапсан.
Лавров,
конечно,
курсе, что
конечно,
сапсан наверху.
Конечно, да.
Мне кажется, это в определенной мере и гордость.
Это даже, ну, сапсан это, ну, первый СИТЭС, это особо ценный список, это особо охраняемая птица, скажем так. Поэтому даже знаковая такая история, многолетняя.
Хорошо, а если с благородными животными понятно. А вот, грубо говоря, с теми, кого видеть не всегда рады. Ведь город растет, увеличивается, вот тех же свалок становится, ну, в нормальном смысле слова, больше. Вот этих самых продуктов, еды становится больше. Вы очень метко в самом начале сказали, что город – это источник легкой пищи для многих животных. И периодически вот приходят сообщения, я вот очень хорошо помню из Италии, из Германии, когда, ну, вот, например, на окраины Рима начали ходить, кто там, еноты и, по-моему, кабаны. Ну, а вот в Москве что-нибудь подобное
это,
есть?
Да,
кабаны тоже какие-то элитные животные? А вот крысы, дикие кошки, опять же, собаки, вот все такое, что может вызвать дополнительные сложности и для людей, и для коммунальных служб, и для тех самых, как это, животных, тех же лис, которые привыкли жить в городе?
Грубо, да, то есть мы животных делим еще по такому признаку, как бы синантропы, да, то есть городские животные, для которых городская среда, естественная среда обитания. Крысы, собаки, кошки, голуби, воробьи, вороны, сороки, да, то есть те же вороны, они, как это, есть волк-санитар леса, есть ворона-санитар города, да, то есть все, что не так лежит, любой мусор, они первые это все вынимают, до того,
сортируют.
Как успеют, сортируют качественно, да. Поэтому с ними тоже все нормально, но Москва город такой немножко уникальный, да, по собакам здесь последние годы, десятилетия работает программа безвозвратного отлова, то есть все собаки, которые с улиц без владельцев отлавливаются, они в приют помещаются безвозвратно. То есть, ну, могу цифру назвать, да, порядка там 17 тысяч собак сидит в московских приютах. То есть, если все это по закону, который сейчас действует, выпустить на волю, то мы получим то, что было лет 15 назад.
Давайте поговорим про собак. Очень часто сейчас в негативном свете выставляют там Бурятию, да, которая приняла... Она не приняла, она начала работать по этому закону, что животные не возвращаются, но и не содержатся на протяжении долгого времени. Да. То есть они утилизируются гуманным способом. Вот в Москве такая практика введена или нет? Потому что 17 тысяч собак – это громадная территория, это громадные деньги для содержания, это людской громадный потенциал, это кормление на постоянной основе, это расширение территории, потому что я уверен, что где 17 тысяч, там скоро и 20 тысяч будет. Вот как это в Москве решается?
Москва идет по одному пути, то есть как бы никакого изменения не предусматривается, то есть только именно содержание в приютах и... Оттуда новые владельцы могут себе взять животное. То есть это периодически акции проходят, это на сайтах все есть, то есть можно всегда себе кого-то подобрать, и определенное количество животных, конечно, находит новых владельцев. Ни о какой эвтаназии, конечно, речь не идет.
Просто Москва себе может позволить содержать 17 тысяч собак.
Ну да, тут добавить нечего, да. Если брать регионы севера, да, то есть на северах все-таки климат другой, финансы другие, территории абсолютно другие, да, потому что если мы говорим про Москву, то там плечо, допустим, от отлова собаки до приюта, ну, там 20 километров, да. Если мы возьмем какую-нибудь Якутию, это плечо может быть там 500 километров. Угу. По морозу минус 50. Просто там, видимо, люди считают немножко по-другому. Край суровый, свои традиции, назовем это так.
Но это тоже все по закону.
Сейчас поправки приняты, да, регионы имеют право принимать свои решения. Собственно, это и происходит. Там пошла волна, это и, по-моему, Астрахань, Волгоград. Каждый выбирает свой путь.
Давайте объясним, что здесь мы не идем впереди планеты всей. Эта практика это уже давно введена во многих странах.
Всемирная практика, да.
Да, и прежде всего в Соединенных Штатах Америки, да, многие штаты работают именно так. На протяжении, там, если нескольких недель животное никто не забирает, никто не находит, никто не проявляет интереса, ну...
15-20 дней – это средний срок, когда животное находится в государственном приюте. После этого, если владелец не нашелся, новый или старый, собака усыпляется. То есть это факт, но всегда есть группы сети частных приютов, там вы можете делать все, что хотите, пожизненно, все, что, ну, как угодно. Но государство денег не тратит. Это и Европа, это и США, это
на самом деле... А у вас есть какие-нибудь подвижки с частными приютами или с инициативными группами? Потому что звучит, конечно, перспективно, если говорить про животных, но с точки зрения, вот правда, того, как это работает, порой вопросы возникают.
Москва все-таки, она государственными приютами эту нишу как бы заняла. Знаете, всегда как работает. Если государство какую-то проблему не решает, на этом месте появляется частная история, да? Грубо говоря, дикие животные, да, если в стране нет ни одного там полностью государственного приюта для диких животных, то есть наш московский, он частный, но оплачивается Москвой вся работа, такой симбиоз, то эта ниша занимается частниками. То есть возникают частные истории, там, начиная вот с зоопарков частных, которые принимают каких-то, спасают животных, частные приюты по диким животным и так далее. Ну, любая, да, история, даже медицина, ну, так, если отвлечься, да, мы видим как бы расцвет частной медицины, это значит, государственное чуть-чуть что-то не дорабатывает, да. Поэтому Москва, вот, ну, она заняла государственную такую позицию, сделала кучу приютов, там больше, по-моему, 13 приютов, и здесь частные, ну, есть группы спасения породные, например, да, там конкретно там мы помогаем там Стаффордам, мы помогаем там доберманам. Тоже полно, много отказников, потому что люди в последнее время, опять же, когда мы говорим о собаках, мы должны четко понимать, что все ее поведение – это владелец. То есть вот сейчас многие начали понимать, даже из зоомоэмоциональных людей, как бы, да, которые всегда только собака, собака, собака. Нет, то есть владелец. Любую собаку можно воспитать. И любое ее отхождение там в сторону, нападение, неподчинение, еще что-то – это все владелец. Если она убежала на улицу – это владелец. На кого-то напала – владелец. Сейчас, слава богу, стали это понимать потихонечку, как бы люди больше обращаются в сторону кинологии, вспоминают, что есть кинологи, что собаку нужно воспитывать, не можно, а нужно, любую собаку. Причем, ну, очень много покусов именно от мелких собак. Ну, я сам сталкивался, да, там, Джек Рассел, то есть это вот такая вот смешная собачка, да, ну, там два покуса от двух собак за год в нашем ЖК было. То есть просто то, что маленькая, прикольная, дети не боятся, а она реагирует на детей очень так своенравно, скажем так.
Она как в фильме «Маска» превращается.
Да, она... Да. Ну, она, наверное, в душе именно так она себя и ведет, да. Ну, как многие охотничьи собаки, как бы, да, они... А дети же тоже не понимают, и мы их воспитываем, детей, что надо общаться с животными, но общаться. Опять же, последний тренд у нас с вами, что давайте запретим все, давайте запретим породное разведение, давайте запретим зоопарки, цирки, все-все-все, но при этом все мы хотим, чтобы поколение умело общаться с животными, да? А как? Если нет контакта, если нет вот этого, ну, понимания, что это животное, ну, это невозможно. По картинкам ничего не сделаешь.
Давайте тогда перейдем к историям, которые быстро становятся скандальными. В торговом центре выставка «Живые тропики», более 70 экзотических животных. Это город Липецк на данный момент. Вот я могу себе вам привести пример. Выставка живых бабочек. И, конечно, сразу же куча негатива, и я подозреваю негатив прежде всего от самой рекламы. То есть люди, даже не побывав там, не увидев ничего, сразу реагируют, что это все плохо, это все издевательство над животными. Это что, такой мейнстрим сразу во всем обвинять? Потому что человек рядом с животным уже становится вроде как и плохой. И мы идем по пути, если мы не видим животных, значит, это хорошо, и им, наверное, тоже хорошо, что не соответствует действительности. Потом, как правильно вы только что отметили, хочется, чтобы дети росли адекватными и воспитывались на доброте. Для этого нужен контакт с животными. А какой контакт, если мы во всем ограничиваем, если мы все запрещаем? Вот здесь как найти правильную середину? Потому что, ну, зоопарки есть не в каждом городе. Или в больших городах они есть, а в городах-спутниках оттуда надо еще и как-то добраться. Не все могут себе позволить. Это тоже все равно серьезное путешествие, иногда по 100 с лишним километров. Как правильно сейчас мы себя ведем или не ведем? Чего нам хватает, чего не хватает?
Если брать там совсем давно, да, вот очень часто старшее поколение ведет всегда отсыл, вот видя такие рекламы, да, сразу передвижной зоопарк там, да, приезжающий, да, вот ко мне в Оренбург приезжали, там плюс 40 жара, заезжают какие-то клетки, встают кругом, какие-то мотоциклисты в шарах катаются там, да, рядом в клетке сидит какой-то тигр там с вонючими маслами, там, я не знаю, весь изнеможденный на жаре. Ни о каком бассейне, ни о какой никакой воде речь не шла. И, наверное, ну, и у многих эта картинка осталась. Так же, как вот про вас часто говорят, там, да, в цирках зло. А вы когда там были? Ну, лет 30 назад.
Ну, да.
Ну, сталкивались, да?
Постоянно.
Видео зато видел.
Видел в соцсетях видео,
никогда
да.
же не врут.
Да, да,
10
да.
10 лет назад видео было, да.
Ну, вот сталкивались, да. Говорит, когда ты был? Ну, там 20 лет назад, 30 лет назад в цирке. Ну, давайте вспомним 100 лет назад, да? Также и здесь всегда можно сделать качественный продукт, да, обеспечить животных по месту к хорошим содержаниям, тем более, когда речь идет вот о рептилиях. Здесь вопрос был в чем? То есть те рептилии, которые там находятся на этой выставке, судя по фотографиям, ну, мягко говоря, неудовлетворительное содержание. То есть по увлажнению, по упитанности, то есть там игуаны все плохо перелинявшие и так далее, и так далее. То есть специалисты посмотрели, то есть, ну, говорят, ну, жесть. Почему люди на это идут? Наверное, да, вы правы, не хватает. Ну, действительно, это экзотики. Просто посмотреть на этих ящериц больших, посмотреть там на бабочек. Ну, бабочки отдельная история.
Мне иногда кажется, хоть на кого-нибудь посмотреть.
Хоть на кого-нибудь отвлечься, да. Потому что, опять же, мы здесь с вами можем вот шаговой доступностью увидеть все, да. У нас куча театров, цирков, зоопарков, выставок, зоовыставок шикарных, как бы, да.
Извините, небольшую ремарку. Когда я помню, в свое время в Москву первый раз привозили росомах, я на них шел смотреть, прям вот адресно точно, и стоял, ждал, пока они на кормление выйдут, у них там свой распорядок. Из Новосибирска, по-моему, привозили в свое время.
Но у них сейчас есть, по-моему.
Сейчас уже, да. Да.
Ну, потому что у каждого есть какое-то как это, тотемное животное какое-то с детства любимое, да, у меня там у знакомого орангутан любимое животное с детства, мечта у человека, да, у кого-то панду увидеть. Ну, живую панду, у меня у самого мечта там поиграть с ними, например, да. Но...
Потрогать.
Ну, именно поиграть с маленькими, да, это прям готов костюм надеть, как бы пойти. Но это, видимо, в Китай надо ехать. Можно запретить все. Как это, есть ветеринары государственные, там, определенные, которые говорят, блин, вот у меня не было бы на участке животных, так было бы классно. Ну, мечта просто, да, что ты ветеринар, вот, ну, я по первому высшему, да, ветеринар. Нет животных, нет проблем.
Как бы работать, лишь бы не работать.
Да, очень же сложно, когда у тебя вдруг на твоей территории появляется питомник, в котором не коровы и куры там, да, и не собаки, кошки, а какие-то экзоты. Блин, тебе надо изучать их физиологию, анатомию, как лечить. какие болячки и так далее, и так далее. То есть это работать надо. Кто-то с радостью этим занимается, изучает, действительно вникает, потому что это развитие человека в любом случае. Да? У нас ни один институт не готовит специалиста по львам. Ну, знаете, да?
Да, конечно.
По львам, по змеям, по любым экзотам, даже сейчас это узкая специализация. Люди сами начинают искать этих животных, изучать, меняться опытом, переводят какие-то учебники, книги. И у нас спецов в стране по экзотам, ну, не знаю, крупные хищники, там вот так, наверное, человек 5-6, все. То есть по остальным такая же история. И люди, например, те, кто это понимает, они действительно влазят в эту тему, становятся специалистами, у них все хорошо. А кто-то, наоборот, сидит и ждет, да хоть бы никого не привезли, там хоть бы, ну, нет, животных не надо. Ветеринары сидят, к ним выставка заезжает, а он даже не знает, что там смотреть. Ну, там сидят вараны-ящерицы, они у них берут сальмонеллез, он подтверждается. Они надо закрывать выставку. А то, что он у них другой там тип сальмонеллез, он к нам не имеет никакого отношения, они об этом могут даже не знать просто. А рептилии часто просто носители этого заболевания, абсолютно к нам не имеющего отношения.
Не опасные.
И вместо того, чтобы как-то проконтролировать действительно состояние животных, как они содержатся, отстроить эту выставку грамотно. Очень часто просто они вот по инерции ездят. Причем люди, которые возят, очень часто не имеют никакого отношения там, ни к ветеринарии, ни к биологии, ни к чему. Это чисто коммерция. То есть эти животные умерли, ну еще купим.
А с точки зрения обычных людей, вот к тому вопросу, к тому тезису, который был поднят, насколько меняется и меняется ли вот это восприятие, что если привезли животных, значит это зло? Вы сказали, что это вот к старшему поколению больше относится, но ведь какую-то работу нужно, можно вести, или вот это все действительно катится как-то вот само по себе?
Заводчики именно рептилий очень часто это именно вот молодежь. Знаете, если вы посетите выставку рептилиум, которая в Москве часто проходит, ну, там, 2 раза в год, это вообще другие эмоции. То есть это тысячи людей, это частная выставка огромная. То есть туда приходят люди, вот, знаете, как всегда говорят, что владельцы собак похожи на собак, угу. Да? Здесь я могу примерно так сказать, то есть это такие же яркие, пестрые люди, как их вот эти все рептилии, пауки, какие-то тараканы, там, жуки. То есть люди настолько фанатеют от этого, это молодое поколение. То есть они действительно очень часто вам фору дадут в том, насколько они разбираются в этой теме. То есть это не просто я купил шнурка.
Но это получается закрытая все-таки какая-то ниша, закрытая категория.
Она закрытая, потому что, ну, как бы основной обыватель – змея. Да вы что, боюсь змей, боюсь пауков?
Так вы же только что сказали, пойдут. Смотреть.
Туда экзотик. Идут именно к тому, что это настолько, оказывается, она закрытая, но она большая, эта аудитория, понимаете? И люди приходят, люди покупают.
Но это мода или это вот действительно работа по разъяснению, что мы рассказали, мы пояснили?
Это в том числе пояснение.
Или как хайпану? Возьму себе какого-нибудь там вот...
Хайпануть на змеях очень сложно. Угу. Обычная змея – это обычная змея, ядов дома держат единицы, и я бы, конечно, это прям жестко запрещал, потому что, ну, это вообще закрытая история.
Ядовитые, особо опасные животные, они на сегодняшний день не запрещены для... Вот если Алексей домой сегодня притащит, и потом участковый узнает, что у него там, не знаю, кобра живет, что будет?
Ну, изъятие.
Изъятие кобры,
да.
И административная ответственность?
Никакой.
Чем это регулируется?
Ну, есть список запрещенных к содержанию животных.
Который утвержден Москвой,
да,
или
федералы. Федералы.
Подождите, а правильно ли это? Вот вы сказали, будет изъятие животного, а ответственности никакой. То есть практически ничем не рискует.
Запрещено, но не запрещено.
Нет, ну изымут, завтра пойду другую куплю.
Ну, имеется в виду, за ней тоже придут. То есть вроде нельзя, но можно.
Самое главное, наказание не предусмотрено.
Да, да. С львятами какая история?
Какая? Вот,
ну, вот взяли львят. Поюзали как бы, да.
В Оренбурге сейчас.
Неважно где, в Москве, где угодно, да. Фотосессию отработали, сколько дать, ну, 5 месяцев, да, ему. После 5 уже сложновато
все-таки. Ну,
всё-таки,
да, уже поцарапать может.
Поесть, поцарапать, все. И как бы вот в этих случаях человек, у него изымается это животное, и надо добровольно, да, как-то получается... А нет административки никакой.
А он даже счастлив, что у него изымают, потому
так
что...
Все, да,
да, кормить не надо. Да, передается в ответственные руки, а он ищет себе нового маленького.
Да, да. Мало того, в кулуарах был вопрос, говорит, ну, говорю, почему вы продали-то там какой-нибудь зоопарк, например, да? Вот есть эта история. Говорит, ну, продавать же не запрещено частным лицам.
Угу.
Запрещено содержать частному лицу определенный перечень животных. Но продавать-то, говорит, нам никто не запрещал. То есть вот этот вот коллизию, вот они, казалось бы, вот шаг один, да, в законе доделать, вот четко запрещена продажа частным лицам, то есть содержание только юрлицами, там, не знаю, ИП с лицензией и так далее. Нет, все равно вот это осталась история. То есть, соответственно, сейчас вот додавливают.
Это делается специально?
Закон, он как бы был-то, вы же помните, то есть он вокруг собак крутился. И дикари туда вошли, под нажимом, опять же, специалистов, скажем так, потому что, ну, это все равно бросает тень на всех заводчиков, на все какие-то моменты по содержанию диких животных, потому что нужно было как-то зарегулировать, и все понимали, что, ну, нельзя писать закон об ответственности животных и заниматься только собаками. Как бы он написан для животных. Естественно, туда загнали целый блок, и в подзаконники потом вошли целые истории про содержание животных и в цирках, зоопарках и так далее, да, вот 1937, как бы самый широкий подзаконник по содержанию. Но, опять же, прописали все, кто содержится дома до принятия закона, тигры, львы, пумы, змеи, остаются сидеть дома. Ну, чтобы вроде как не было вот этой массовой волны выброса животных, да, что все запретили, давайте сейчас 1000 животных куда-то денем. Деть некуда, на
это
самом
интересно,
деле.
Это интересно, кстати, да, ход.
Вот, поэтому оставили на дожитие. Мало того, там так еще прописано, что потомство тоже остается у вас. Кто это контролирует, кто у кого родился, ну, точно никто.
В смысле, потомство вот у этих животных, если оно будет, оно тоже
автоматически легализует? Ну, у вас два тигра сидит, они родились, да, они все равно должны у вас вроде как остаться.
А, так это хороший ход для того, чтобы ничего не изменилось.
По факту.
По факту так,
то
да?
То есть, если, ну, по вашим как бы кошачьим еще понятно, то есть вот сейчас можно определить, там, ну, прошло 2 года, да, там, 3 года, когда закон начал действовать, человек говорит, я купил до вступления в закон. Ну, тигр-то видно, что ему не 5 месяцев, что ему 1-2 года. А есть животные, по которым там особо ты не поймешь, какой-нибудь филин. Вот он филин и филин, то есть он особо не меняется.
Да, при Брежневе еще.
Да, он еще помнит те брови, да. Очень много нюансов. Но это настолько относительно собак малая ниша, что она, видимо, была неинтересна копаться в ней. И оставили как бы на откуп, пусть будет так. Вроде дожите, ну, умрет же он когда-нибудь. А то, что животные по 20-30 лет живут, как бы, и... Ладно, если это, опять же, мы говорим, хорошие условия содержания, да, не знаю, ну, медведь Мансур, да, у ребят живет на аэродроме, по-моему. Вольер еще там огромный, бассейн, там все, никаких посетителей, никто с ним внутрь к нему, не там, посторонний не заходит. То есть мишка попал, ну, в хорошие условия. В природу его нельзя, в зоопарк ему никому не нужен. Здесь он как сыр в масле, как бы, да. Другая история. Пумов в однокомнатной квартире, да?
Да.
Москва.
Их несколько.
Ну, одна как бы адекватная... Опять же, разные отношения.
Да, адекватная, да, нет. Есть один тут дебил в Москве, пуму держит, серьезно. Специально ночью пришел к большому московскому цирку.
Опять
типа троллит нас, потому что я дал интервью плохое про него, но сказал, что, ребят, кто это такой, и вообще неизвестно, надо проверить. И он под все камеры специально ночью походил с пумой вокруг большого московского цирка. Это было ровно 1 год назад. Типа, что вы со мной сделаете? По закону у него животное изъять нельзя, потому что оно у него оказалось
только
до.
Только что прояснили.
Да, да, и с пумой ночью в Москве на поводке он показывает, что я могу ходить где угодно. С ребенком не пересекся, с другим домашним животным не пересекся. Вот как-то так.
Повезло, да?
Да.
Причем там интересная, да, история. То есть девушка от него ушла. Либо я, либо она. И как в том этом. Ну, извините. Девушек будет много, да, а пума у меня одна. Примерно такая история.
Не, ну то, что там человек с башкой не дружит,
и
это очевидно.
Просто, ну, опять же, да, есть люди, которые содержат грамотно, да, есть там Месси пума, да, в Пензе, блин, вообще вопросов
там к ним несколько нет. Миллионов подписчиков у этой Месси.
Ну, там огромный вольер, там домик отдельный, там холят, лелеет спасенный котенок, который вот попал в руки, скажем, зоопсихолога. Просто классно. Здесь приезжают журналисты, да, железная дверь, ну, глазка нет, потому что это просто лес металлический, дырка такая. Вот они через дырку заглядывают, там коридор, обоев нет где-то на 1.5 метра, просто до
понятно,
бетона.
Почему.
И она там ходит.
Давайте продолжим по этой теме буквально через пару минут. У нас в студии начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. Мы делаем небольшую паузу.
Природа с Эдгардом Запашным.